Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». О страданиях Господа нашего Иисуса Христа мы размышляем все дни Великого Поста, а тем более приближаясь к Страстной Седмице, до которой остается всего-то чуть больше недели. Эту тему сегодня в архивной записи продолжит один из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви, духовный отец трех русских патриархов, преснопоминаемый архимандрит Кирилл Павлов. Запись его проповеди хранится в архивах нашей радиостанции. Затем мы с вами услышим голос еще одного замечательного деятеля нашей церкви, совсем недавно ушедшего от нас, доктора исторических наук, члена Союза писателей России, заместителя председателя Императорского палестинского православного общества Николая Николаевича Лисового. В свое время он записал с инокиней Ольгой Гобзевой ряд бесед, и матушка Ольга любезно предоставила нам эти записи. Сегодня вы услышите одну из них. Речь пойдет о том, как найти свой путь к Богу, как послужить Господу нашему и Создателю. Как известно, в этом году отмечается 130-летие знаменитого путешествия на восток наследника российского престола цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. В числе юбилейных мероприятий также акция «Дети читают дневник цесаревича». Эти записи предлагает нам журналист Ирина Ахундова.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Предлагаем вашему вниманию архивную запись архимандрита Кирилла Павлова, его слово за одним из богослужений Великого Поста.
Господь нас хранит, Господь нас любит. Мы здесь совершаем свое спасение и покаяние на этом святом месте. Святая Церковь во дни Великого Поста предлагает нам для нашего лучшего истинного покаяния и исправления воспоминания о страданиях Христовых. Потому что ничто так не благоприятствует, не содействует искреннему раскаянию, как воспоминание о страстях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Потому что ничто иное, как наши грехи с вами, возвели на крест, на смерть Бога человека. И вы сегодня, дорогие, слышали, как Святое Евангелие нам нарисовало ужасную картину страшных мучений, страданий и смерти Бога человека, который за нас с вами принял все эти страшные страдания и муки. Ужасна была ночь, начавшаяся гефсиманскими скорбями для Господа нашего Иисуса Христа. Ужасны были и утро, и день пятницы. Эта ночь началась для Бога человека тяжелыми искушениями. Прежде всего, он претерпел жестокую внутреннюю борьбу с самим собою, душевные страдания, бывшие предвкушением его мук и страданий крестных. Он скорбел, он ужасался чаши своих страданий. И эта ночь окончилась предначинательными страданиями его во дворе первосвященника Каиафы. Утро и день пятницы были уже утром и днем его уже самой унизительной, тягчавшей его смерти. Но в эту ночь тяжелому искушению подвергся Дорогие не один только Спаситель. В эту страшную ночь тяжелым искушением подверглись его возлюбленные ученики, апостолы, а также и враги его. Перед его учениками стоял вопрос: либо победить искушение и разделить участь вместе с своим божественным учителем, то есть принять страдания и смерть своим учителю, либо поддаться искушению и изменить своей любви к своему божественному учителю, оставить его одного среди страданий и скорбей, среди врагов его. Пред врагами его стояло искушение: либо внять здравому рассудку, голосу своей совести, и отказаться от своих злобных замыслов, предать на смерть его, либо воспользоваться удобным случаем и удовлетворить свои всевозможные страсти и предать на смерть Спасителя, таким образом соделаться свершителями чудовищного преступления, именно богоубийства. Поэтому всем им в эту страшную ночь, в страшное время, предстояло величайшее искушение, испытание. И всем им надо было бодрствовать и ограждать себя щитом молитвы, чтобы при помощи Илья бодрствовать над искушением. Поэтому в эту ночь сам Спаситель как никогда духовно бодрствовал и как никогда усиленно молился. И своим ученикам он внушал также бодрствовать и молиться, говоря: «Бдите и молитесь, да не входите в напасть, ибо дух бодр, плоть немощна». Но никто из них, кроме Спасителя, не бодрствовал и не молился. Ученики его не молились, потому что были отягчены сном. Они спали. Враги же его духовно не бодрствовали. Если бы они бодрствовали, то бодрствовали греховно. Они строили свои ковы, чтобы как бы предать Спасителя на смерть и именно вот притворить свои разнообразные страсти. Поэтому все они в эту ночь под временем искушения, как и апостолы, так и враги пали. И только один духовно бодрствовавший, молившийся Отцу Своему Небесному о помощи, Спаситель одержал победу над этими искушениями. Ход и исход этого искушения, которому в эту страшную ночь подверглись и Спаситель, и ученики его, и враги, весьма для нас с вами, дорогие, поучительны и должны быть всегда перед нашими глазами, чтобы нам одержать победы над своими искушениями. Прежде всего, история этого искушения нам показывает, что при известных обстоятельствах иногда и легкие искушения одерживают верх над искушаниями. И в другом случае, когда и самые сильные искушения побеждаются человеком. И в каких-то обстоятельствах, таким обстоятельствам христианин и должен стремиться, чтобы одерживать победы над постигающими их искушениями. Прежде всего, надо заметить, что самым слабым искушением в эту ночь подверглись враги Христовы. Они не могут указать никакой уважительной причины для своего падения, никакой опасности для их жизни, личной, ни общественной жизни, ни страх там пред потерей там своего имущества или потери своего законного права и прочего. Страны Иисуса Христа ему всего не угрожало. Ничто их это не побуждало к тому, чтобы совершить свое злодейское дело. В этих злых помыслах ими руководили одни исключительно только ничем непоправимые и неизменяемые страсти и пороки. Никто из них не мог, положа руку на сердце, без угрызения своей совести, прямо сказать, что, совершая богоубийство, он тем самым делает дело богоугодное. Хотя враги Христовы и оправдывали свои злые дела тем, что якобы они ограждают народ иудейский от опасного лжеучителя и от возмутителя народного спокойствия, но это была ложь, это была клевета. Они только могли себя оправдывать перед сторонними людьми. Но нет своей совести. Совесть вихрия, безусловно, им напияла в невинности, подаваемой на смерть ими Спасителя, чистоте его жизни и в спасительности его божественного учения. Поэтому не это побуждало их предать Спасителя на смерть, а именно вот страсти, которые обливали их злоба, зависть, месть. Вот что волновало их душу, обливало бы. Вот что было причиной, что побуждало их именно положить руки на Христа Спасителя и предать его на смерть.
Прозвучал голос преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова, одного из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви нашего времени. Нашу программу продолжает передача из личного архива инокини Ольги Гобзевой. Это ее беседа с писателем, публицистом, доктором исторических наук, преснопоминаемым Николаем Николаевичем Лисовым.
Сегодня я хотела спросить у Николая Николаевича, насколько этот великий символ, ну, как бы так сказать, приводит, ну, созерцание его, вера в него, что именно так, приводит человека к вере. Потому что, собственно, меня спрашивают, как вы пришли там к вере, к Богу. У меня как бы не было такого внутреннего чувства, что я куда-то шла. Я родилась, и уже вот и мои родители были, слава Богу, верующими людьми. с ощущением внутренним, что так всегда было, потому что видела всякий раз на коленях молящегося отца, и никогда не возникало никакого другого. Насколько вот почитание креста, несение собственного креста подвигает, насколько оно, ну вот как бы сопряжено именно с путем к вере. Может быть, совсем разные пути бывают, даже наверняка, Николай Николаевич.
Да, матушка, это вопрос очень сложный относительно пути к Богу. Крест – это, конечно, один из величайших символов, и в том числе и пути к Богу. Но скорее именно как символ того жертвенного служения, которое скорее все-таки является путем. Вот путем становится все-таки вот жертва, ощущение жертвы, готовность к жертве. Поэтому действительно часто бывает так, что человек действительно идет, как мы говорим, а потом вдруг что-то с ним происходит, и он обретает, и, как мы говорим, обретает веру, обретает путь к Богу. На самом деле, скорее всего, это было с ним и раньше. Он сам часто этого не сознает. Вот вы говорите правильно, что вот те... Я-то, собственно, тоже был крещен еще в детстве, и поэтому, так сказать, вот такого пути. Но тем не менее, я помню очень отчетливо, что все-таки, конечно, в какой-то момент происходит какой-то поворот. Поворот внимания, поворот мышления, поворот интереса. Потому что, да, конечно, постоять утром перед иконой, как и знаменитый архимандрит Антонин Капустин самый критично говорил, и помахать рукой перед иконой – это одно. И это можно действительно сделать с детства. Вот с детства меня тоже мама и бабушка научили, и я вот каждое утро молился, и на ночь молился, и подушку себе крестил там, и так далее. Но это одно. А все-таки, когда после того, как ты уже, так сказать, и школу кончил, и даже почти институт кончил, и вдруг что-то происходит, что тебя именно уносит в эту сторону, буквально вот, как будто помимо твоей воли. Вот как меня, например, там, скажем, в 22 года вдруг пригласили к владыке Петериму в редакцию журнала «Московской патриархии». Был я готов к этому? Ну, наверное, каким-то образом я был готов. Я был, так сказать, уже и крещенный, и даже воцерковленный, как теперь модно говорить. Вот, и молитвы знал, и книги церковные знал. Но вот по-настоящему осознание, что есть, оказывается, возможность еще и впрямую поработать Господу, как в старину говорили, вот поработать Господу, вот, это у меня никак как-то не приходило в голову. И действительно, многим не приходило в голову. Собственно говоря, в 68-69 году у нас как-то, скорее всего, и никому из нас, из светских людей, не приходило в голову, что можно вдруг. Можно не просто, скажем, заниматься журналистикой, а можно еще и писать в журнале «Московской патриархии» на религиозные темы, на историко-церковные темы. Что можно не только, там, скажем, заниматься историей архитектуры, но заниматься именно с богословской точки зрения историей русского церковного зодчества. Мы не все помнили, даже вполне, так сказать, посещавшие и консерваторию, и концерты музыкальные. Вот. Но не все мы помнили, или, а может быть, и не все знали, что существует литургия Чайковского, что существует литургия Евсеночная Рахманинова. Да даже это пришло к нам позже намного. А представьте себе, насколько для многих людей, вот скажем так, из интеллигентов, даже еще уже, скажем, поскольку, так сказать, все мы ограничены своим автобиографическим опытом. Вот даже вот из нашей московской интеллигенции, для скольких становился путем к Богу, поворотному Богу, именно вот это вот. Просто ходим в консерваторию и музыку слушаем, а вдруг мы узнаем, что это литургия Чайковского там раз в год совершается, или всенощная Рахманинова. Для очень многих это значило. Точно так же, а для скольких людей был важен Васнецов с точки зрения религиозной живописи. Не только там какая-нибудь там волшебные образы или там богатыри, три богатыря, а именно даже вот, например, религиозные темы, религиозные сюжеты. Или не меньшей степени, может быть, даже в большей степени Нестеров, нестеровские образы. Иногда даже на первых порах и не соображаешь, не вспоминаешь, что действительно, что это, собственно говоря, религиозная живопись. Скажем, там, видение вот только Варфоломея или еще что-то. Это очень много значило. Это очень много значило. Так же, как вообще люди, которые, например, глубоко погружались, и, да и сейчас, которые глубоко погружаются и в музыку, и в живопись, и в поэзию, начиная с переложения псалмов Тредьяковского или Ломоносова в XVIII веке, и кончая, там, скажем, религиозной лирикой Пушкина и Лермонтова. Это очень много значит. Иногда, это даже, ну, скажу такую, как бы, может быть, кому-то покажется еретическую мысль, но, наверное, это для кого-то может больше означать, чем прямое соприкосновение, там, скажем, со священником или первый приход в церковь. Первый приход в церковь для многих не является поворотом. Я не говорю уже о том, что сколько раз мы говорили о том, что иногда, наоборот, такого вот неподготовленную интеллигентскую душу что-то даже отвратить, наоборот,
отталкивать.
И его оттолкнуть могут. Не только он отталкивается, стихийно, но иногда и его грубовато-то, скажем так, отталкивают. Вот это бывает. А Васнецов или Рахманинов, или отцы пустынники и жены непорочные, они тебя не отталкивают. Они тебя вводят незаметно. Вот по существу, можно сказать, тебя они незаметно воцерковляют. Вот путь. И с этой точки зрения...
Пророк, например, Пушкина.
Конечно.
Это же мощнейшее переживание.
В том-то и дело. Ведь, собственно говоря, эстетическое переживание, оно же, в общем, любое же эстетическое переживание, оно же сильнее всего. Почти нет ничего, ну, кроме, там, скажем, каких-то потрясающих в жизни событий, утраты какие-то. И почему, действительно, утраты, например, тоже многих приводят к Богу.
Да.
Вот впервые вспомнили, ага, стукнули по лбу себя, вспомнили, мама умерла, родители умерли. Отпевать надо. И вот мы первый раз вспоминаем про Бога. Потому что вот до этого мы не вспоминали. И, может быть, и родители не всегда вспоминали даже. До того, как их принесли в гробу, в храм. И до того, как крест водрузили на могиле. А вот теперь запомнишь. То есть эмоциональная сфера, она очень важна. Конечно, опять-таки, то же самое происходит с научным мышлением. Как когда-то кто-то еще из просветителей XVIII века сказал, что малое знание уводит от Бога, а большое, великое знание приводит обратно к Богу. Собственно говоря, через познание природы, через познание истории, через познание законов духовной жизни человека – человек тоже приходит к Богу, тоже может быть путь. Поэтому с этой точки зрения, конечно, сразу приходит в голову, а чего, собственно, искать, как бы, когда Господь в Евангелии сказал: «Аз есть путь и истина и жизнь». И прежде всего путь. Причем ведь, ну, опять-таки, понятно, не просто путь, по которому идти, 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 а именно, конечно, речь идет о пути к Богу. О пути, даже более того, о пути православной терминологии нашей святой отечественной, путь обожения, которое начинается еще в этой жизни нашей. Вот ведь по существу Господь дает нам право чадами Божьими быть, если из первых стихов Евангелия от Иоанна. Вот это вот право и сила быть чадами Божьими, не просто, так сказать, тварью Божьей, а чадами. Или, как апостол Павел сказал, ты уже не раб, ты уже сын. Вот это вот разные вещи. Поэтому, конечно, тут прежде всего это и есть путь. Но, опять-таки, кто-нибудь скажет, и справедливо, ну, легко сказать. Это Христос сказал, ас есмь путь. А нам как к этому прийти? Может быть, наоборот, при такой формулировке даже и труднее. Как это? Ну, как я? Вот и вступлю на тот путь, который и есть Христос. Ну, а с этой точки зрения нужно тогда просто смотреть внимательнее. И в том числе понимать жизнь человеческую как путь. Жизнь ведь тоже путь, вообще-то. И начиная с того момента, как Адам и Ева были изгнаны из рая, вся остальная история человечества есть путь к Богу. И когда мы говорим вслед за апостолом, опять-таки, что жена чадородием спасается, вот это ее путь. А что тут хитрого-то вообще-то? Дурацкое дело не хитрое. А между тем, подумай, вот в глубине души, а на самом-то деле это и есть путь спасения и путь к Богу. Просто вот служение и подвиг жены и матери. Даже не говорю о чем-либо дополнительном, о дополнительных подвигах каких-то, о испытаниях, которые нам посылает судьба и Бог. Даже помимо этого, даже есть благополучная семья, насколько труда и подвига и силы требует от матери поднять детей и вести семью на протяжении многих лет. Это путь, вот один, вот вы говорите, как прийти, вот один путь к Богу.
Да, и очень жертвенный путь.
И очень жертвенный путь. И вообще, почему я и сказал, что всегда вот на этом пути всегда должно быть готовность и даже, так сказать, как бы предощущение и ощущение какой-то жертвенности, какой-то жертвы. Через любовь, через самопожертвование идет путь. А что касается, ну, если, так сказать, у женщины есть вот этот, скажем, способ пути, причем, ну, скажем так, не только, даже не только путь материнства, а есть же еще, скажем, там и путь девства, не только, опять-таки, монашеского, но и в миру тоже есть, и подвиг, и трагедия девства тоже есть, и тоже часто становится именно путем к Богу. Иногда исподволь, иногда сразу, там, Лиза Калитина, если из русской литературы, там, а иногда исподволь, постепенно, но человек приходит. И даже более того, даже, так сказать, огрешная женщина, а блудница, которую Господь простил.
Да,
Мария. А Мария Египетская, да. Которую мы великим постом постоянно вспоминаем. И Великий пост начинается мифимонами, чтением Андрея Критского и воспоминанием о Марии Египетской. Вот, вот тоже путь. Это тоже путь. Значит, кто скажет, что отсюда есть даже как бы такая немножко ёрническая как бы поговорка «не согрешишь, не покаешься». Но на самом-то деле и в этом тоже есть своя правда, как ни странно. Тоже есть. Потому что действительно...
Ужаснуться своему.
Ужаснуться и попытаться не то, что там, скажем, искупить своим подвигом свои грехи. Может быть, мы и не можем. Не так велики наши подвиги. Ну, подумаешь, там, ходим голыми по пустыне на солнышке. Да, тяжело, днем жарко, а ночью холодно. Но, в общем-то, это не Освенцим. Во всяком случае, то есть действительно, так сказать, в меру. Господь не требует от нас выше меры. Даже и в этом смысле, даже от великого грешника. Есть только готовность, есть только решимость вступить на путь. Вот мне не случайно же есть такое выражение, что Господь, а прежде всего, желает вступить на путь. Господь и намерение целует. И намерение целует. То есть вот решение есть. Как в нашем московском метро на эскалаторе. Лестница-чудесница. Ты только вступи на нее, она сама тебя понесет. Помимо того, что, конечно, есть другое наше, так сказать, святоотеческое понимание или святоотеческая метафора – лестница.
Ну да, да.
Восхождение. Иоанн Лествичник. Но на самом деле, в известном смысле, она действительно лестница-чудесница. Что-то ты делаешь сам, а какие-то пропуски, какие-то ступени тебя возносят, тебя несет, тебе Господь помогает, Господь привлекает тебя. Вот что происходит. И с этой точки зрения, конечно, есть некоторые состояния и души, и состояния ума, и расположения человеческого. Есть такие, которые... Ну, скажем так, не то, что там предпочтительны, у кого как получается, вот, но которые, во всяком случае, скажем так, чуть-чуть в чем-то облегчают человека вот этот вот путь к Богу. Как ни странно, например, сколь многим людям помогало вступление на вот этот путь и восхождение, как им помогала трудность жизни. И даже не трудной жизни, а неизбежность смерти и преждевременная смерть. И когда тебя безвинно убивают, лишают жизни, и мы подходим с вами вот к теме мученичества. Вот мы сейчас живем как бы в эпоху, в эру нового мученичества и исповедничества. Мы еще очень хорошо помним 2000 год, когда наша церковь канонизировала целый сонм святых мучеников и исповедников российских, новых мучеников и новых исповедников. И так и раньше было. Ведь есть же даже в истории церкви, у святых отцов, есть даже понятие крещения кровью. То есть человек даже не только не ступил на путь к Богу, он даже крещенным не был. Он только крещен уже будет через муки, через слезы, баптизма слез, как святые отцы говорят. Вот. Или, наконец, прямо уже сразу через мученичество, приобщение к мученичеству.
Ну как, помните, Бонифатий?
Да.
Он же ведь совершенно не думал в какую-то последнюю минуту, даже, может быть, и не минуту, а меньше.
Конечно.
Решимости уже... Он был крещен кровью, стал святым.
Конечно. И с этой точки зрения, но опять-таки мы в Евангелии имеем образ очень, так сказать, резкий и запоминающийся. Благоразумный разбойник. Значит, что же получается? Можно всю жизнь грешить, можно всю жизнь убивать и грабить, разбойником быть. Вот. А в последний момент, за минуту до смерти на кресте, сказать: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». И только. Он еще молитвы никакой другой не знает. Он не только не крещен, а он вообще, так сказать, не катехизирован. Он только и сказал: «Помяни меня, Господи», и в рай раньше других. То есть на самом деле в этом смысле вот такое вот, ну как бы сказать, неожиданное и, конечно, невольное мученичество. Бывало и вольное мученичество, когда люди, наоборот, приходили и заявляли, там, скажем, Диоклетиану или его гонителям, и говорили: «А я христианин».
Да.
Даже, допустим, он раньше не был.
Да.
А вот именно по примеру того, что вокруг происходит, и он приходил к судьям и мучителям и говорил: Я исповедую христианство, я христианин. Это путь. Это путь. Это немножко облегченный путь. Тебе как бы помогают. Кто? Мучители. Мучители помогают. Поэтому с этой точки зрения, конечно, вот эта метафизика, так бы какая, трудно даже это объяснить, как вот происходит вот это вот влияние и значение мученичества для определения пути к Богу не только самого человека, не только самого подвижника, но и многих вокруг него. И если это так, то осмотрим дальше, смотрим дальше. Как апостол Павел сказал, кого в каком звании застигло благовестие, в таком и оставайся, в таком и пребывай, то есть в таком и проходи христианский подвиг. Если ты солдат, если ты воин, ты и должен оставаться солдатом-воином. Если, говорит, ты в рабском состоянии, ты не пытайся сразу себя освободиться, восстание устраивать и прочее. Ты оставайся в своем звании. Мы попытаемся. Церковь постарается умиротворить и умилостивить душу твоего хозяина, рабовладельца. Но ты не должен пытаться вырваться из своего состояния. И вот с этой точки зрения, обратите внимание, мы с вами уже об этом говорили неоднократно, а вот то, что говорит апостол Павел во многих посланиях, как он использует метафорический строй весь служения воинского. Броня веры, меч, слово Божие и так далее. То есть на самом деле действительно воинское служение очень высоко поднято и в учении апостола Павла, и в последующем церковном учении. Мы с вами говорили уже, что даже, там, скажем, тех же мучеников, да, вот мы почитаем великомученика Георгия именно за его мученическую смерть. Но посмотрите, как он на иконе изображен.
А, воин.
Воин во всеоружии, с мечом, с копьем. То есть, как бы по существу, мы, прикладываясь к его иконе, мы прикладываемся и к его мечу, и к его копью, и к его щиту. И мы видим, как он поражает дракона, чудо о змее Георгия. Вот. И то же самое Дмитрий Солунский, тоже мученик. Великомученик Дмитрий Солунский, и тоже воин, и тоже во всеоружии. А наши Борис и Глеб, да, они просто были убиты. По-настоящему вот просто политическое убийство, заказное. А как мы почитаем их? Мы их почитаем не просто как страстотерпцев. Мы их почитаем, опять-таки, если вспомнить иконы воинов, защитников Отечества.
Александр Невский.
Но Александр Невский, он и не мученик, да, скажем так. Он святой благоверный, это другое. Да. Это именно канонизован как воин. К этому мы сейчас давайте с вами тоже переходим. И вот мы переходим к чему? Что путь воинского служения вообще церковью как бы канонизован. Когда мы говорим «священный долг», воинского служения, ратной защиты Отечества. Это не пустые слова, что это священный долг. Это действительно освящено Церковью. И когда мы, например, вспоминаем, мы с вами как-то говорили, замечательная икона XVI века, благословенно воинство Небесного Царя. Идет армия на походе. Вот скачут русские воины, а навстречу им летят ангелы с мученическими венцами, несут им мученические венцы. И они, между прочим, вот обратите внимание, тоже для аскетики человеческой очень важно. Вот ангелы ведь не спрашивают никакого воина. А ты вообще как жил-то в мире-то? Ты как вообще? Ты добрый христианин был? Или грешил? И выпивал? И с женщинами блудил, как принято у молодых воинов. И еще что? Нет, не спрашивают. Всем выдают по мученическому венцу. Потому что вот гибель пролитие крови за ближнего, за Родину, за Церковь Православную, она покрывает все. Вот эта святость воинского подвига, она покрывает все. Вот это путь к Богу. Хотя воин иногда и не соображает, даже пока он в своих ротах и батальонах ходит и совершает свои воинские дела, они очень часто и не думают об этом. Ну, хорошо еще, если полковые священники иногда напомнят. А, например, в недавнее еще время у нас в армии никаких полковых священников не было. А сколько вот этих священных героических подвигов было совершено в Великую Отечественную войну, когда, в общем-то, и не было никаких ни полковых священников, и очень у многих не было и памяти, потому что память отшибла еще при учении в атеистической школе и в атеистических училищах и прочее. А тем не менее, и Зоя Космодемьянская, и Александр Матросов – это вот тот самый случай, о котором мы говорим вот на иконе. Вот несут ангелы мученические венцы и ни о чем не спрашивают. Ни у каких либеральных толкователей, а вот как насчет социальных позиций там и так далее, а вот как насчет демократии, а вот как насчет прав человеческих. Никто не спрашивает. Ангелы об этом не спрашивают. Они видят подвиг воинский за свою родину, за своих ближних, за свой род, за свой народ и вознаграждают венцом мученическим. То есть, по существу, как бы целая вот эта целая категория служения Богу, оно вот как бы естественно возникает. Вот вы говорите, путь к Богу. Вот как встать на путь к Богу? Иди в армию и служи. И служи по-настоящему, всей душой, осознавая свой долг и будучи верным, сохрани верность своему долгу, своему призванию. А что такое вообще призвание? Какое призвание это бывает?
Ну, вот, Господь.
Вот, да. Вот, например, вот была девочка, и у нее было призвание стать киноактрисой. Ну, призвание, да. Призвание. А кто ее призвал? А ведь ее тоже Господь призвал. И вот с этой точки зрения, когда мы говорим, вот скажем, конечно, на воинском ратном пути, конечно, проще сподобиться и мученичества, и тернового венца, и Царствия Небесного. А вот ты попробуй еще и на стезе киноактера или, как вот мы упоминали, художника. Да, вот мы упомянули, например, вот замечательного художника нашего Нестерова или Васнецова. Но ведь был рядом и Врубель, и который однажды сказал, что меня демон всю жизнь мучил.
Да, да.
За то, что я дерзнул писать Матерь Божию, не будучи достоин этого. Вот и все. То есть это тоже тяжелый путь. Это тяжелый и опасный путь. И это призвание Бога, конечно, но ты должен быть, оказаться достойным этого призвания. И это очень сложно. И поэтому, с этой точки зрения, это тоже путь к Богу.
Но вот мы с вами помните... киноактрисы, он очень тернист, он очень...
А какой не тернистый? А в XII веке возникла французская, по-моему, она... католическая легенда жонглёр Богоматери. Вот молился человек, и Божья Матерь совершила чудо, помогла ему. А он не знал, как ее поблагодарить. Он ничего не умел, кроме того, что он был в цирке жонглёром. И вот монахи видят однажды, вы обратили внимание, что он куда-то уходит, как бы молиться. И они проследили за ним. А он приходит перед чудотворной иконой Божьей Матери и начинает жонглировать. Он ей служит, чем может. Он ей свои фокусы цирковые показывает. Вот что такое наш путь писательский, художнический, актерский, режиссерский. Это тоже путь. Это тоже путь к Богу. Конечно, очень сложный, потому что можно соскользнуть.
Да.
Можно не на тот путь попасть.
Да, да.
Но это есть, тем не менее. Тем не менее, вот все это приводит к размышлению о том, что, а все-таки, наверное, есть и какое-то, так сказать... Ну, я бы не сказал, что вот так вот буквально вы, может быть, вспомните, ну, скажем, в детстве или в юности, вот когда идет парад, например, там по Красной площади, даже не обязательно по Красной площади, я помню парады там, скажем, в провинциальных военных городках, но тоже военный парад. Вот мой отец командир полка, и он во главе своего полка идет на парад. И какая-то сила как бы тебя подхватывает. Тебе хочется присоединиться к ним. Даже более того, скажу...
Обычно мальчишки бегут
начинают,
и начинают
маршировать, конечно. Да. Даже более того, скажу такую, как бы, может быть, для кого-то спорная вещь. Вот так же иногда, когда просто и гражданская демонстрация идет, и она тоже тебя вовлекает. Когда ты вдруг видишь... Ну, я однажды случайно просто попал в эту ситуацию. Я приехал откуда-то в Москву на Курский вокзал, и мне нужно перейти в Садовое кольцо. А невозможно, потому что все Садовое кольцо движется. Оно все движется, это вот идет демонстрация, которая через сколько-то там, через 2, через 3, через 4 часа дойдет до Красной площади. И она тебя вовлекает. И действительно какое-то настроение возникает. И тоже хочется, как один поэт когда-то сказал, задрав штаны, бежать за комсомолом. Даже это есть. Вот с этой точки зрения, конечно, вот когда мы говорим «путь к Богу», вот есть какое-то движение к Богу, вот твоей страны, твоей церкви, твоей родины, твоего государства, вот это движение есть, оно тебя вовлекает, некая инерция возникает, некий такой вот электрический ветер тебя подхватывает, тебя вовлекает. И вот с этой точки зрения, конечно, вот миссия, когда мы говорим «миссия России», «миссия державы православной», вот так вот. И более того, мы вот говорили «путь к Богу через служение воинское, через служение мученическое». А однажды вдруг, 5 марта 1953 года, умер один человек, Сталин, и... Святейший патриарх Алексий, тогда был вот патриарх Алексий Симанский, еще первый Алексий, благословил во всех храмах, во всех монастырях молиться об упокоении души этого человека. И кто-то скажет, и, может быть, кто-то и тогда сказал или подумал, как, ваше святейшество, вы благословляете молиться о упокоении души, о Царствии Небесном. Для кого? Для тирана? Для убийцы? Для кровавого палача? А святитель Алексий на это мог бы ответить. Да, вот как бы врученный мне Богом властью в церкви, я представляю вам вот такой вот суд Божий, как бы. И вот на одну чашу весов вы положите, да, концлагеря и слезы и кровь пострадавших и мучеников, и репрессированных, и расстрелянных. А на другую чашу весов мы положим войну 41-45 года, мы положим подвиг миллионов наших людей, мы положим сияющую память нашей великой победы 45-го года. Мы положим все то, что было подготовлено для того, чтобы через 15 лет после взятия Берлина было взятие космоса Юрием Гагариным. И это все благодаря тоже этому же человеку.
Как тот самый разбойник увидим, первый.
И мы вдруг увидим, как эта вот тяжелая чаша, вот она тяжелая, ценная, полноценная вот этим совершенным народным подвигом, и оставим Иосифа Виссарионовича пред Богом. Бог решит. А наше дело сегодня, 5 марта, наше дело молиться о том, чтобы этот человек, все-таки вот, который столько всего совершил, и чтобы вот он шел по своему пути, а с аскетикой Господь разберется. С грехами каждого Господь разберется. Не публицисты в политических ток-шоу должны это решить. И не могут они этого решить. Это Господь решит. А вот то, что действительно подвиг совершен, то, что действительно наш народ навсегда спасен, то есть по существу получается как бы на одной чаше весов тиран и мучитель, а на другой чаше весов руководитель и спаситель. Вот и все. И никуда не денешься, сказал бы святитель Алексей Семанский, если бы вдруг у него кто-нибудь дерзнул бы так вот спросить в глаза. Вот ведь как. И поэтому с этой точки зрения есть еще и этот путь. Есть и этот путь к Богу. И опять-таки не всегда, я не уверен, что всегда человек, который приходит, достиг я высшей власти, пушкинская, да, вот, когда он достигает высшей власти, я не уверен, что все из них понимают, какую ответственность перед Богом и перед историей они на себя принимают. Но уж если они приняли, то вот никуда не денешься. Вот уж если приняли, то вот тогда сама, так сказать, миссия и мессианский путь самой России, России православной и Церкви православной, вот она определяет уже и твой путь. И тут уже нужно только немножко позволить ей собою руководить. Не думать, что ты, как Айболит, руководишь китом, который едет в океане в мировом. Нет. В океане кит везет. Вот кит везет. А ты только сидящий на нем Айболит. Вот примерно картина. И вот что такое путь к Богу.
Вы слушали передачу из личного архива инокини Ольги Гобзевой. В ней принимал участие приз напоминаемый Николай Николаевич Лисовой, доктор исторических наук, писатель, публицист, известный деятель нашей церкви, отошедший ко Господу на Рождество 2019 года. В этом году исполняется 130 лет со дня знаменитого путешествия на восток наследника российского престола цесаревича Николая Александровича. Традиция отправлять в такое большое путешествие наследников престола перед воцарением была основана в России еще во времена Павла I. И восточное путешествие цесаревича Николая началось 23 октября старого стиля 1890 года, а завершилось 4 августа 1891. По времени это заняло более 9 месяцев, и все это время августейший путешественник вел дневник. В программе празднования проект «Дети читают дневник цесаревича». Об этом нам в свое время рассказала журналист Ирина Ахундова, и вот сегодня она предоставила нам записи учеников московских школ.
Первая неделя с 23 по 27 октября 1890 года. Вторник. Печальный и грустный день. День разлуки с дорогими родителями почти на 9 месяцев. К завтраку приехали дядя Алексей, дядя Сергей и тетя Элла. В 2 часа простился с ними на станции. В курском поезде доехал с папа и мама до Сиверской. Здесь слезно простился с ними на этот длинный срок. Со мной едут Бака, Борятинский, Кочубей, Оболенский, Волков и князь Ухтомский. 24 октября по старому стилю, 5 ноября по новому стилю. Среда. Вагон. Весь день много читал. Завтракали в 12 часов. Болтал со спутниками, так что вчерашняя тоска прошла. Перелом сделан к новой жизни. В 4 часа приехал в Варшаву. Почетный караул от Волынского полка. Масса начальства. Обедали 8 часов в заграничном поезде. 25 октября по старому стилю, 6 ноября по новому стилю. Четверг. Вагон. В 3 часа утра переехал родную границу, с которой расстаемся на 6 месяцев. В 2 часа приехал в Вену. Император и эрцгерцоги встретили. Также был почетный караул от 19-го пехотного полка. Погода была хорошая. Делал визиты и возложил венок на гробницу Рудольфа. В 6 часов был обед в Шонбруне. Был в театре на Африканке. Уехал из Вены в 10 с четвертью. 26 октября по старому стилю, 7 ноября по новому стилю. Пятница. Память Азова. Совсем не спал ночью из-за скорости хода поезда. Так бросало во все стороны. В 11 часов, наконец, приехал в Триест. Отправился прямо на память Азова. Сделали смотр Владимиру Мономаху и Запорожцу. В 2:30 снялись с якоря и пошли в море. Те идут конвоирами. Рад был увидеть Георгия. Завтракал и обедал в адмиральской столовой. 27 октября по старому стилю, 8 ноября по новому стилю. Суббота. Адриатическое море. Выспался отлично. Встал в 10 часов с хорошим утром. Владимир Мономах отставал из-за повреждения машины. Запорожец следовал молодцом. Завтракали в полдень. Немного засвежело к спуску флага. Спал до обеда, который был в 7:30. За чаем разговаривали о разных предметах, касающихся нашего плавания. Читала Анастасия Смирнова.
Вы слушали записи акции «Дети читают дневник цесаревича», посвященной 130-летию путешествия на восток будущего императора Николая II.